Научные ставки с Сапоговым Медведев заперся. Его растригли и пытали. Дали 15 ударов. Не признался. Винился в одном, что говорил стрельцам. «Не бойтесь, хотя царя Петра сторона и повезет, и много будет дней на 10, а то опять будет рука сильна стороны царевны». Это говорил ему Шокловитый, слыша от одного юродивого. Повинился, что говорил про патриарха, учился мало и речей богословских не знает. Повинился, что под портретом царевны подписывал полный титул «Вседержавнейшие самодержицы», «Семь добродетелей» и «Верши». Растриженного, называвшегося теперь уже Сенькою, Медведева отдали в руки духовному начальству, которое приставило к нему двоих увещателей – новоспасского архимандрита Игнатия и Сафрония Лихуда. Сенька принес покаяние в ереси, объявил свою ману обманною. Собор определил сжечь ману всенародно, Медведева разрешить от церковной клятвы и сослать в монастырь под начал. Но этим дело не кончилось. После долгого укрывательства схвачен был один из главных сообщников Шокловитова, Стрижов, который показал на Медведева, что тот имел связь с каким-то поляком Силиным, занимавшимся чародейством и вызванным в Москву лечить глаза царю Ивану Алексеевичу. Силин долго жил у Медведева, и тот говорил ему, что Софья хочет выйти замуж за Голицына, а Медведева возвести на патриаршество вместо Иоакима. Медведева подвергли новой страшной пытке огнем и железом, и потом казнили смертью 11 февраля 1691 года. Что же делала Софья в то время, когда на пытках и казнях лилась кровь ее приверженцев? После выдачи Шокловитова, на которой настояли стрельцы, единственной надеждой царевны судьба ее была решена. Петр написал к старшему брату от Троицы, что «милостью Божью вручен нам, двум особам, скипетр правления, также и братьям нашим, окрестным государям, а государство не нашим известно, а о третьей особе, что быть с нами в равенственном правлении, отнюдь не вспоминалось». А как сестра наша царевна Софья Алексеевна государством нашим учала владеть своей волею, и в том владении, что явилось особым нашим противное, и народу тягости, и наше терпение, о том тебе, государь, известно. А ныне злодеи наши Федька Шокловитый с товарищи, не удоволяся милостью нашей, преступя обещание свое, умышляли с иными ворами о убийстве над нашим и матери нашей здоровьем. И в том по розыску, и с пытки винились. А теперь, государь-братец, настоит время нашим обоим особам, Богом врученное нам царствие, править самим, понеже пришли есмь в меру возраста своего, а третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужескими особами в титлах и в расправе дел быть и не изволяем. На то бы твоя, государя моего брата, воля склонилась, потому что учила она в дела вступать и в титла писаться собою без нашего изволения. К тому же еще и царским венцом, для конечной нашей обиды, хотела венчаться. Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте, тому зазорному лицу государством владеть мимо нас. Тебе же, государю-брату, объявляю и прошу, позволь, государь, мне отеческим своим изволением, для лучшей пользы нашей и для народного успокоения, не обсылаясь к тебе, государю, учинить по приказам правдивых судей, а неприличных переменить, чтоб тем государство наше успокоить и обрадовать вскоре. А как, государь-братец, случимся вместе, и тогда поставим все на мере, а я тебя, государю-брата, яко отца, почитать готов. В этой грамоте ничего еще не говорится о будущей участи свергаемой правительницы. Но через несколько времени приехал от Троицы в Москву боярин князь Иван Борисович Троекуров с приказом Софьи идти в монастырь. После долгих отговорок она принуждена была повиноваться и переселилась в Новодевичий монастырь. Софья была в монастыре, Голицын в ссылке, Шокловитый в могиле, а все еще работали заплечные мастера. Все еще продолжались доносы, пытки и казни по тому же делу. Неизвестно, по каким причинам старый стольник Безобразов должен был поневоле отправиться воеводою на терек. Когда он находился в дороге, явился извед от холопьи в сношениях его с Шекловитым и с разными колдунами, которые брались своими средствами приворотить к нему царя Петра и царицу Наталью, что были к нему добры и возвратили его в Москву. На пытке и Безобразов, и колдуны все повинились. Безобразову отсекли голову, двоих колдунов сожгли в срубе. Уже 4 года спустя на Белеозере явились подметные письма. В них монахи Кириллова Белозерского монастыря обвинялись в страшно безнравственном поведении, в сношениях с князем Василием Васильевичем Голицыным, в желании испортить царя Петра семейством. В начале 1694 года открылось, что составителем писем был монах Кириллова монастыря Иоанникий, в мире Иларион Семенович Лопухин. Иоанникий повинился, что писал письма, желая освободиться из монастыря и расстричься. Его били кнутом и сослали в Соловки. Софья была в монастыре. Царь Иван Алексеевич оставался по-прежнему царем только по имени. Занимал царское место в церемониях, власть перешла к одному царю Петру. Но 17-летний Петр был еще не способен к управлению государством. Он еще доучивался. Да воспитывал себя теми средствами, какие сам нашел и какие были по его характеру. У молодого царя на уме были потехи. Великий человек объявился после. И тогда только в потехах юноши оказались семена великих дел. Кто же правил государством? Кто, по крайней мере, имел самое сильное влияние в правительстве? Мы видели, что у Троицы всем заведовал князь Борис Голицын, потому что был умнее, энергичнее, смелее всех. Князь Борис Алексеевич Голицын распоряжался всем у Троицы, говорит Гордон, потому что никто другой не смел вмешиваться в такое щекотливое дело, каким оно сначала казалось. Но мы видели также, какое сильное негодование навлек на себя князь Борис со стороны царицы Натальи и ее родственников, выгораживая князя Василия из изменного дела. Эта ссора с Нарышкиными повела к тому, что когда опасность миновала, когда, следовательно, прошла нужда в человеке, способном управлять во время опасности, то князь Борис по возвращении двора в Москву потерял то значение, какое он имел у Троицы. И главным лицом в управлении явился брат царицы, боярин Лев Кириллович, со своими родственниками. Лев Нарышкин стал заведовать первым по своей важности приказом посольским, хотя и без титула оберегателя. Князь Борис Голицын должен был удовольствоваться приказом Казанского дворца. Родственники молодой царицы получили свою долю в лице самого видного из них, боярина Петра Абрамовича Лопухина, которому достался приказ Большого дворца и Дворцовый судный. Стрелецкий приказ был поручен князю Ивану Борисовичу Троекурову, разряд боярину Тихону Никитичу Стрешневу. Князь Борис, потерявший прежнее значение, стал подвергаться большим оскорблениям в самом дворце. Сильно нападали на него Долгорукие. Однажды в 1691 году князь Яков Федорович Долгорукий, побронившись с ним во дворце, называл его «изменничьим правнуком», потому что при Растриге прадед его в Яузских воротах был проповедником. Вражда не утихала, и в следующем году в хоромах царя Петра Долгорукие, князь Яков и брат его, князь Григорий Федоровичи, напали на князя Бориса, обвиняя его, что он велел своему держальнику прибить брата их, князя Бориса. «Ах ты, пьяница!» — кричали долгорукие. «Да таких же собрав пьяных водишь с собою, и, напоя держальников своих, велишь бить брата нашего, и возишь пьяную станицу не в причинные места, куда и возить не надобно. Полно увернулся за сани. Быть было в тебе ножу. Пойди теперь. Вон, брат, князь Борис дожидается у Спаса вверху. Подери его за волосы. Так из тебя и оходы вырежет. А се, подь сюда. Мы скорее вырежем и выпустим кишки, и годовалые дрожжи выбьем из тебя. Ты весь налит вином. Ты бы сам, налив белки, лучше об угол ударился, чем брата нашего за волосы драть. Ты бы отца своего за бороду драл. Не дорожи делом, ныне не старая пора. С мечами стоять не велите. С Долгоруких велено было взыскать в пользу обоих Голицыных, отца и сына, бесчестие 3000 рублей слишком. Но князь Борис бил челом, что отец его при кончине своей приказал не брать бесчестие. Также и он, князь Борис, о своем бесчестии на Долгоруких не челобитчик. Гордон называет Льва Нарышкина новым любимцем или новым первым министром, противополагая его старому, то есть князю Борису Голицыну. Второе название, первый министр, разумеется, единственно справедливое. Ни Голицын, ни Нарышкин не были любимцами Петра. Любимцем его был служилый иноземец, знаменитый Лефорт. О Лефорте, его значении, существуют у нас различные мнения. Одни говорят, что он сделался известен Петру очень рано приобрел на него большое влияние. Другие утверждают, что Петр сблизился с Лефортом не ранее августа 1689 года, когда Лефорт прежде других иностранцев явился к Троице и там заявил свою привязанность к Петру. Одни, сочувствующие делу преобразования, величают Лефорта благодетельным наставником Петра, пробудившим его гений. Другие во встрече и сближении Петра с Лефортом видят несчастье, потому что Лефорт говорил Петру о русских обычаях с презрением, а все европейское возвышал до небес. Некоторые, наконец, отвергают всякое влияние Лефорта на Петра. Вопрос о времени, когда Лефорт сблизился с Петром, не имеет важности. Когда бы ни произошло сближение, важны только его следствия. Все согласны в одном, что привязанность Петра к Лефорту была самая сильная, и этого довольно. Важный вопрос состоит в том, что за человек был Лефорт. Мы видели, что Россия поворачивала к Западу и при этом повороте встретилась с Западом у себя, в немецкой слободе. Молодой царь, сгорая неудовлетворенную жаждой знания, уже начинает создавать новое, и тут встречается с людьми, которые были именно призваны для того, чтобы выучить русских необходимым вещам, завести то, что сами русские не могли у себя устроить. Понятно, что царь должен был обратиться преимущественно к этим людям, но этого мало, что один из них выучил его разным частям математики, другой строил ему кораблики. Между иностранцами он нашел человека, которому сильно привязался, с которым стал неразлучен. Этот человек и был Лефорт. Лефорт был полным и блестящим представителем людей, населявших немецкую слободу. Он не имел прочного образования, не мог быть учителем Петра ни в какой науке, не был мастером никакого дела. Но это был человек бывалый, необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый и симпатичный, душа общества, мастер устраивать пиры на славу. Иностранец, смогший выучить Петра геометрии, могший показать ему употребление астролябии и ограничившийся этим, не мог иметь влияния на знаменитого ученика. Но могущественное влияние должен был иметь человек с характером Лефорта, человек, умевший сделаться неразлучным товарищем, другом молодого государя. Это влияние не могло обнаружиться в делах внутреннего управления. Лефорт по характеру своему в них не вмешивался. Влияние обнаруживалось в другом. Лефорт возбуждал Петра предпринять поход на Азов, уговорил ехать за границу. По его внушению, царь позволил иностранцам свободный въезд и выезд. Очевидно, что Петр, как преобразователь в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому бесспорно относится близкая связь его с Лефортом, то есть от 1690 года до возвращения из-за границы. И это время он ушел из Москвы в немецкую слободу, из немецкой слободы в Западную Европу. И кроме неоспоримых свидетельств нельзя натягивать, что Петр относился к Лефорту только как к веселому товарищу приятельских бесед, незаменимому в искусстве устроить пир на славу. Что Петр ставил Лефорта высоко, свидетельствует назначение его одним из главных вождей Азовского похода, адмиралом, главой посольства в Западную Европу. Если Петр смотрел на Лефорта как на веселого товарища в пирах только, то назначил бы его не адмиралом и не послом, а кукуйским патриархом, как Зотова. Пусть говорят, что Петр ошибся в способностях Лефорта, который не был искусным полководцем ни на суше, ни на море. Но эта самая ошибка для нас и важна, ибо показывает, какое преувеличенное мнение имел Петр о Лефорте, как, следовательно, легко подчинялся его влиянию, и неудивительно, если обратим внимание на возраст Петра. Петр в 1690 году не был тем Петром Великим, каким он был в 1709 или 21 годах. Молодой Петр привязался к иностранцу Лефорту и дал ему такое важное значение в государстве. Возмужалый Петр, Петр Великий, имел правилом не возводить иностранцев на первые места в государстве. Лефорт не вмешивался в дела внутреннего управления, не вмешивался в него и сам царь, предоставив все Льву Нарышкину с товарищи. Молодого Петра занимали прежние потехи, за которые иногда приходилось дорого платиться. Так 2 июня 1690 года при штурме Семеновского двора ему опалило лицо. 4 сентября подле Преображенского происходила примерная битва. Лучший стрелецкий полк, стременной, состоявший из конных и пеших стрельцов, должен был драться против потешных, против семеновской пехоты и конных царедворцев. В то же время два стрелецких полка должны были драться друг с другом. Дрались, пока смерклось. Много было раненых и обожженных порохом. В октябре 1691 года был великий страшный бой у генералиссимуса Фридриха Рамадановского, у которого был стольный город Пресбург. Рейтеры ротмистра Петра Алексеева отличились. Отличился и сам ротмистр, взявший в плен неприятельского генералиссимуса. И тот бой равнялся судному дню. Ближний стольник князь Иван Дмитриевич Долгорукий от тяжкие своей раны пачеш изволением Божьим переселилися вечные кровы по чину Адамову, «Иде же и всем нам по времени быти», — писал Петр. Осенью 1694 года происходили бои в самых обширных размерах, знаменитый Кожуховский поход, подле деревни Кожухово, недалек от Симонова монастыря. Русскую армию командовал старый генералиссимус князь Федор Юрьевич Рамадановский. У него были потешные полки Преображенский и Семеновский. Выборные полки солдатские, Лефортов и Бутырский, 3 роты гранатчиков, 8 выборных рот рейтерских, 2 роты даточных людей под именем Нахалов и Налетов и 20 рот стольничьих. Неприятельскую армию командовал польский король Иван Иванович Бутурлин. У него были полки стрелецкие, роты из дьяков и подьячих, всего 7500 человек. Король защищал безыменную крепость, Рамадановский брал ее и, разумеется, взял. Бомбардир Петр Алексеев отличился и тут, взял в плен стрелецкого полковника. Потеряв крепость, польский король засел в укрепленном лагере и упорно отбивался, наконец должен был сдаться. Потеха не обошлась без раненых и даже без убитых. Рядом с потехами на суше шли потехи на воде. Царь собственноручно построил яхту и спустил ее на Москву-реку весной 1691 года. На Переяславской верфи работы продолжались, и царь так был погружен в них, что в феврале 1692 года Лев Кириллович Нарышкин и князь Борис Алексеевич Голицын сами ездили в Переяславль уговаривать царя приехать в Москву для приема персидского посла.